Лафит вывел Тьера в люди. Он покровительствовал ему и был его другом. Когда кабинет Лафита пал, Тьер, к удивлению всей Франции, не ушел с ним в отставку. Эта блоха спокойно соскочила с плеча Лафита, и сразу же на всех политических перекрестках Тьер стал пинать ногами своего покровителя, потому что чувствовал, что Лафит навсегда сошел со сцены. Говорили, что Тьер не имел матери. Человек, рожденный женщиной, наделен слабостями. У него сердце иногда берет верх над рассудком. Он может увлечься, наделать глупости ради женщины и принести жертвы ради друзей. Ни в чем подобном Тьера нельзя было упрекнуть. У него не было сердца и не было слабостей. Он женился, потому что ему были нужны новые связи в свете, и отказался от своего отца, потому что отец не приносил никакой выгоды. Он умел использовать любые обстоятельства для личной наживы, особенно солидный доход он извлекал в дни бедствий страны, и никогда нельзя было сказать, вот его самый дурной поступок. Тщеславие и чванство Тьера можно было сравнить только с его ненавистью к рабочим. Как войти в Париж, хитростью или силой, ему было безразлично. Вечной угрозой тяготел над ним этот город, гнездо всех революций. Вторая империя пыталась развалить Париж, сделать из него международный притон и горный дом. Шайке проходимцев во главе с Тьером было выгодно царство авантюр, афер, продажных душ, всеобщего опьянения и разгула. Они хотели сделать свое царство незыблемым. Вокруг Парижа строились форты, из которых удобнее всего было обстреливать Париж. Узкие кривые улочки, удобные для баррикад, спешно расширялись. Их перестраивали в широкие проспекты, имея в виду удобство правительственной артиллерии. Но парижских пролетариев нелегко было испугать. В рабочих предместьях все громче распевались хлесткие песенки о Тьере. Тьеру хотелось, чтобы перед ним трепетали, чтобы его боялись, а его называли карапузом, мухой, сморчком, шибздиком. Его удостаивали только презрением. Нет ничего опаснее, чем смех народа. Тьер вспомнил о карикатурах на него, развешанных сейчас по всему Парижу. Ну что ж, он смоет их кровью коммунаров. Тьер дернул шнурок звонка и велел позвать министра внутренних дел Пикара. «Ну как?» «Все в порядке», — отвечал Пикар. «Правда, этот человек уверен в честности Домбровского». Тьер придержал очки. Его большая голова тряслась от смеха. «Честность?» «Честность, сударь, значит на 100 000 франков дороже. Запомните, мой милый, золото перевешивает любое чувство. Я обещал, что мы дадим пропуск для 50 поляков по его выбору». «Никогда столько не дашь, как давай обещание», — ласково заметил Тьер. Пикар начал было передавать подробности, но Тьер быстро оборвал его. «В таких вопросах я целиком доверяюсь вам. Мое дело воевать. Я хочу только одного — избавить отечество от позора коммуны». Он подошел к столу, взял пачку донесений. «Перед лицом опасности, забывая о наших врагах, немцах, этот сброд топчет святое знамя отечества». Скорбь звучала в голосе великого человека. «Смотрите, у них сражается 300 поляков, русские, бельгийцы. Они избрали в коммуну венгерца Франкеля, это русская... Дмитриева собирает митинги парижских прачек и прислуг. Великий человек размахивал бумагами с искренним негодованием, а глаза, прищурясь, следили, запоминает ли Пикар его слова. Все эти Верлены, Делеклюзы, Арно торгуют интересами нации. Они лишены святого чувства патриотизма. «Старая лиса», — думал Пикар, почтительно кивая головой, — «ловко он оборачивает это дело. Всю грязь спихнул на меня, а сам...» «Господин президент», — сказал он, — «я обещаю, что наша пресса разделит ваше негодование». «Ваша пресса изолгалась так, что ей никто не верит», — раздраженно заметил Тьер. «Это плохая клозетная бумага». Он быстро забегал по кабинету. Взгляд его упал на карту. Выдавленная ногтем черта тянулась от восточных фортов к центру Парижа. Тьер улыбнулся и потер руки. «Мой дорогой Пикар», — смягчась сказал он, — «я подозреваю, что Домбровский и Врублевский просто продались немцам и ведут с ними тайные переговоры. Наши газеты должны заняться этим. Как больно будет честному французу узнать про тайные переговоры с врагом за спиной у народа в такое время». «Да, это ужасно», — весело подтвердил Пикар. Артур Деме. Достаточно взглянуть на его легкую танцующую походку, когда он, засунув руки в карманы, ловко скользит сквозь густой поток прохожих, бесцеремонно в упор разглядывая встречных, бросая девушкам короткие замечания, от которых те улыбаются, сразу становится ясно, что он родился и вырос в Париже. Париж выненчил и воспитал Артура Деме, и он любил свой город сыновней любовью. Он презирал провинциалов, а тем паче иностранцев. Предместья Парижа были для него стенами мира. Деме исполнилось уже 26 лет, но он ни разу не выезжал из Парижа дальше Сен-Дени, Версаля, Венсена и не жалел об этом. Зато редко кто мог с таким правом сказать «Я знаю Париж». И это было действительно единственное, чем Артур гордился. Он знал дом на площади Рояль, где жил поэт Скаррон, и мог показать на площади Вогезов путь, по которому Ришелье пробирался к своей любовнице. Он бывал в катакомбах, он облазил город до самых глухих, никому неведомых трущоб. Повсюду он имел друзей и знакомых. В сырых подвальных мастерских Бельвилля, в антикварных магазинах, в депо Северной железной дороги, в монмартрских кабачках, за кулисами оперетты, в грязных меблированных комнатах латинского квартала, в палате депутатов. Он работал журналистом, но это не было его призванием, просто он не знал другой работы, которая также удовлетворяла бы его ненасытное любопытство к жизни. Он питал глубокое равнодушие к газетной славе, и, наверное, поэтому в журналистских кругах Парижа, полных сплетен, взаимных козней и зависти, имя Артура Деме пользовалось любовью. Но ни одна редакция не могла удержать его больше полугода. Так же часто любил он менять характер работы. Сегодня судебный репортер, завтра театральный критик, послезавтра журналист в национальном собрании. Первое серьезное горе он испытал при вступлении пруссаков в Париж. Ему казалось, что он не переживет этого позора. Он был в числе тех, кто настоял на уничтожении Булонского леса, чтобы его не осквернили пруссаки. Он сам рубил прекрасные дубы, кружевные беседки, стрелял лебедей, хохлатых уток на прудах. Когда лес был зажжен, Артур снял шляпу и 3 часа простоял в толпе на городской стене. Потом пошел в кабак и напился до бесчувствия. Коммуна застала Деме газетным хроникером у Пиа. В Лувре перед статуей Венеры Милосской, в залах Микеланджело, он впервые увидел синие блузы рабочих в роскошных галереях Аполлона и Рубенса. Сияли восторженные глаза, шлепали босыми ногами ребятишки, а их отцы, сняв деревянные сабо, застенчиво ступали по блестящему паркету в шерстяных носках. Деме выбрали в мэрию, и он сразу же с головой зарылся в работу, лишь изредка уступая просьбам Пиа урвать минутку забежать в редакцию. Сейчас, направляясь в мэрию, он решил заглянуть по дороге в кафе «Кролик Мститель», надеясь застать там Пиа и передать ему заказанную статью. Перейдя улицу, Артур Лукао подмигнул ржавой облупленной вывеске кафе. Ее вызывающее уродство как бы подчеркивало, что хозяин не зазывает сюда прохожих и даже не желает их посещения. Толкнув ногой дверь, Деме остановился на пороге сводчатого полутемного зала. Беспричинно улыбаясь, он с наслаждением вдыхал знакомые запахи кухни, крепкого табачного дыма, свежих газет и винных бочек, покрытых плесенью и землей. Все по-старому. Только над стойкой, увитые свежей зеленью, портреты Марата, Гарибальди, Гюго и Дельклюза. Их раньше не было. Шутка ли? Ведь Артур не заходил сюда с апреля. Работа в мэрии, заседания всяческих комиссий, потом редакция, оставляли ему на сон 6 часов в сутки. Оглядывая зал, он испытывал удовольствие, как от встречи с другом, которого давно не видел. С начала войны «Кролик Мститель» облюбовали журналисты левых газет. С утра до поздней ночи висят под потолком клубы пара и дыма, стреляют пробки, звенит посуда, стуча красными софьяновыми сапожками, снуют между столиками официантки. Сюда редко заходят посторонние, каждая газета имеет свой угол. Тут же на мокром столике, раздвинув кружки, пишут какую-нибудь срочную статью, распределяют хронику. Встав на стул, что-то читает вслух сегодняшний гвоздь, сопровождая каждый абзац убийственными замечаниями. Фраза, небрежно брошенная между 2 глотками вина, завтра будет повторяться 1000 читателей. Но здесь же можно услышать новости, которые никогда не попадут в газеты. «Здорово, бурдюки!» — крикнул Артур резким голосом уличного парня. Он сбежал вниз, пожимая протянутые со всех сторон руки, пробираясь к столику Феликса Пиа. Сам хозяин, дядюшка Тирден, вышел из-за стойки. Он нес бутылку шабли и особый терденовский салат. Тирден любил Артура за неизменный аппетит. Хозяин кафе считал, что главное достоинство всякого журналиста — хороший желудок. Артуру немедленно сунули в руки последний номер «Версальского Фигаро». «Как тебе нравится?» — спросил Пиа. Всю первую страницу газетки занимала цветная карикатура. Домбровский и Врублевский, одетые в зеленые польские мундиры, в высоких меховых папахах, стоят на развалинах Парижа и, размахивая вилами, не дают маленькому французу войти в город. Оба они перепачканы кровью, из карманов у них торчали горлышки винных бутылок и пачки немецких денег.